Весь вопрос, как развить в себе любовь к Богу. Осознанность и любовь к Богу должны идти вместе. Если одно из них запаздывает, то возникают сложности. Поклоны, подношения, гирлянды, баджаны – это способ воспитания любви к Богу. Любовь к Богу, она глубоко дремлет в душе, но она должна быть пробуждена. Если душа не святая, это не является ее такой врожденной способностью. Это надо воспитывать. Но она глубоко в душе дремлет. И весь вопрос, как пробудить эту дремлющую любовь к Богу. Если развивается одна лишь осознанность, а любовь к Богу запаздывает, человек может стать джняни, но он будет слабым джняни. Потому что его осознанность будет часто затмеваться кармическими ветрами. Вот любовь к Богу должна останавливать кармические ветры, трансформировать. А если ее нет, то его джняна будет сухой, уязвимой и негибкой. Он не сможет взаимодействовать со Вселенной, потому что аспект Пракаша, чистого сознания, Шивы и света, будет у него реализован. Аспект Вимарши, проявленного, не будет. Такой йогин либо будет постоянно терять свою джняну, либо ему придется жить в отречении вообще полном. Бывает другой аспект, когда любовь к Богу опережает джняну. Преданность и любовь развиваются, но отсутствует созерцание, осознанность, джняна, воззрение. Такая однобокая любовь может быть неустойчивой, эмоциональной, связанной с привязанностью к именам и формой, ограниченной концепциями. Когда же наша любовь к Богу развивается вместе с джняной, это очень хорошее, правильное сочетание, когда брахмахамбхава и дивьябхава созревают вместе. Освобождение есть пребывание, погружение в муктибхаву. А муктибхава есть результат соединения двух бхав. Брахмахамбхавы, то есть белой капли, мужского принципа Шивы и дивьябхавы, красной капли, женского принципа шакти. Все заключается в этом. Соединение Шивы шакти, соединение двух бхав и реализации муктибхавы. Муктибхава есть сахаджа. Брахмахамбхава есть джняна. Дивьябхава есть бхакти. В разных аспектах также. Дивьябхава может переживаться и как в духе Адвайты, как самоузнавание, как божественное величие. Но все это дивьябхава. Учение Адвайта Веданты, комментарии к беседам и ответам Шри Рамана Махариши.
Господин Эванс Венц, английский ученый из Оксфордского университета, приехал с рекомендательным письмом от Поля Брантона. Он устал с дороги, и ему потребовался отдых. Но он вполне приспособлен к индийскому образу жизни, так как посещал страну неоднократно. Он изучил тибетский язык и участвовал в переводе книги «Мертвых и жизни Миларепы», величайшего из тибетских йогов, а также третьей книги тибетских тайных учений.
Индийский образ жизни. Что вообще такое индийский образ жизни? Вы тоже устали с дороги, но вы ведете индийский образ жизни. Индийский образ жизни, он не в Индии, а он в непривязанности к комфорту, к условиям. Когда вы слишком долго живете в зоне комфорта, комфорт вас усыпляет, а некоторых заставляет деградировать или разрушает даже. Когда вы идете путем садху, путем саньяси, вы постоянно где-то выходите за зону комфорта. И вам приходится постоянно быть бдительным. И именно когда вы выходите за зону комфорта, вы прогрессируете, вы растете. К сожалению, когда человек погружается в зону комфорта, часто у него наступает в сансаре то, что называют выученная беспомощность. Выученная беспомощность – это термин психологии, который указывает на эксперимент одного ученого в 20 веке с собаками, собаками Павлова, ну, по методу собак Павлова. Он бесчеловечный, конечно, человек, мучить животных так. Но это есть такой эксперимент. Нарушал ахимсу. Но результаты есть этого эксперимента. Он помещал собаку в клетку, подавал звук. После этого звука собаку не сильно, ну, бил током. И она никуда не могла спрятаться. И в результате выработался условный рефлекс Павлова. И когда звук высокий подавался, она уже заранее скулила, прижималась к земле, ничего не могла сделать по нему и ждала, пока ее ударит током. Затем эксперимент изменили, а клетку открыли. По идее, собака должна была сбежать из клетки. Но когда клетку открыли, подавали звук. Вместо того, чтобы сбежать, собака прижимала уши и прижималась к земле. И скулила. Она уже не думала, как сбежать. Эксперимент усложнили. В одной клетке держали собак, которых воспитывали звуком. В другой клетке была контрольная группа, которых не воспитывали звуком, не били током. В третьей, в средней клетке была группа собак, которая могла выключить, ткнувшись носом в кнопку. Была кнопка. И иногда собака случайно задевала кнопку, и она выключала этот звук, и ток ее не бил. И чем чаще она попадала, тем меньше ее било током. И она имела возможность повлиять как-то на ситуацию. И затем снова вот так воспитывали собак. В одной клетке собак били током после звука, в другой они могли выключать носом, нажимать на кнопку. Третья контрольная группа, их не били током, они просто себе жили. И когда их воспитывали, затем убрали барьеры между клетками, открыли верх и дали возможность перепрыгивать через стенки. И та собака, которую били током после звука, она никуда не перепрыгивала. Она быстро прижимала уши, ложилась на пол и скулила. Те собаки, которые могли нажимать на кнопку своим носом, они сориентировались и при первой возможности перепрыгивали туда, где не били током. Ну, в разные другие клетки пробовали, ориентировались и, в общем, переходили в контрольную группу, которых не трогали. И собаки из контрольной группы, которых тоже не обучали и не били током, они пробовали перепрыгивать другие клетки, но обнаруживали, что там их били током, и возвращались быстро к себе обратно. У них были представления о свободе выбора и возможности. Но первые собаки, которых просто били током, они не могли никак выключать, они так и оставались, и они даже не могли подумать, что надо перепрыгнуть просто и попробовать там. Они оставались и просто ложились на пол и скулили. Вот такие рефлексы у них были воспитаны. И потом это немного изучали среди людей даже. И все это назвали синдром выученной беспомощности. То есть он характеризуется чем? Пассивность, отказ от действий, потеря ощущения свободы, потеря ощущения контроля своей жизни, неверие в возможность изменений, неверие в собственные силы, не предпринимается попытки к улучшению своего состояния, нежелание менять враждебную среду или избегать ее, даже когда есть такая возможность, такая подавленность шакти. Вот. И вот это все называется синдром выученной беспомощности. И, к сожалению, современный мир, он воспитывает у человека часто вот такие качества. Когда он живет в сансаре, в обществе потребительской культуры, он обучается не предпринимать никаких усилий, потому что он сильно контролируется сансарой. Он уже выучил все рефлексы, уже впитанные им, как собакой вот этой Павлова. Например, есть смерть, есть старость, есть закон кармы. Даже когда человек слышит это, он не понимает, что он может предпринять. Он как собака просто ложится и скулит. И когда мы становимся садху, мы выходим за границы комфорта социальной среды, социальных шаблонов и стереотипов. Это и есть поведение садху. Садху не боится выходить за пределы комфорта, своей зоны комфорта, если это благоприятно для его освобождения. Садху не стремится к комфорту любому, физическому, психологическому, если это не способствует его освобождению.
Во второй половине дня он уже начал задавать вопросы. Они касались йоги. Он хотел узнать, правильно ли убивать таких животных, как тигры и олени, и использовать их шкуры для принятия йогических поз. «Является ли ум тигром или оленем?» – спросил Махарша. Искатель. «Если все иллюзия, то значит, можно отнимать жизнь?»
Стоп. Махарши пытается перевести вопрос Эванса Венца в другую плоскость. Он не рассматривает, морально или неморально убивать животных. Он рассматривает вопрос, как смотреть на все происходящее вообще. Он все сводит к уму. И всю жизнь мы будем проникать в эту формулу, она будет нам раскрывать свои таинства. Первое таинство заключается в том, как перевести фокус внимания с событий, внешних объектов на субъекта, того, кто осознает, на ум. Это формула постижения Бога. И весь мир свести к уму означает посмотреть на наблюдателя. Не на того, кто оценивает. Может быть и плохие вещи какие-то, могут быть хорошие вещи. Но вопрос-то не в этом. А вопрос, как понять того, кто является субъектом, кто все это наблюдает. По-другому эта формула звучит так. Видимый мир погрузить в джняниндрии. То есть видимый мир мы осознаем индриями, глазами, ушами и так далее. Воспринимаем. А джняниндрии погрузить в манас, в ум. После этого манас погрузить в будхи, и после этого будхи погрузить в атман. Это та же пятичленная формула, немножко излагаемая иначе. Основа созерцания, самоосвобождения, практики внимательности заключается в способности абстрагироваться от внешних объектов и все свести к уму. Например, если кто-то вас раздражает, то вы не должны гневаться сильно на другого человека, а вы должны задать вопрос. Кто тот во мне, кто гневается, исследовать его? А во-вторых, почему до сих пор после стольких практик я гневаюсь? То, что человек может там как-то неправильно вести себя, это ладно. А вопрос во мне, почему я так слепо и бессознательно реагирую? Вы не разбираетесь сильно с человеком, как тот психолог из рассказа про двух психологов в лифте. Вы разбираетесь с собой. Это подход садху. Это выполнение этой формулы. Таким же образом, если есть какой-то привлекательный объект, вы не реагируете на объект, а вы пытаетесь понять, что есть мой ум, который реагирует на нечто привлекательное. Почему до сих пор это меня так затягивает? И часто в тантрах используется такой пример, когда бросают палку, то собака бежит за палкой. Но когда при льве бросают палку, лев не смотрит на палку и не бежит на нее. Он смотрит на того, кто бросает палку. На источник. Лев – символ пробужденного сознания, и он всегда смотрит на источник.
Махарши, для кого есть иллюзия? Узнайте это. Фактически каждый в каждый момент своей жизни является убийцей атмана.
Стоп. И Махариши говорит, ты здесь атман свой убиваешь. А ты спрашиваешь про шкуру. Есть гораздо большая проблема. Защищать животных, конечно, хорошо, но вопрос, что с твоим атманом? Вот гораздо большая проблема. Иногда я также сталкивался с такими вот людьми, которые пытаются заниматься духовной практикой, но у них есть сильная фиксация на внешнем, сильные идеи, фиксирующих на внешнем, например, сильная вовлеченность в гендерную психологию, психология мужчины, психология женщины, сильная вовлеченность в защиту прав какой-либо части там, людей, феминизм и так далее. Я пытался объяснять этим людям. Вам сначала надо самое главное для себя прояснить. Все остальное, оно естественным образом будет сбалансировано, если вы проясните самое главное. Садху, идущий путем Адвайты, Анутара Тантры, не пытается прояснить или решить второстепенные вещи. Он пытается прояснить самую главную вещь. Природа ума, атман, Бога в себе. Поскольку если эта самая главная вещь прояснится, все остальное естественно прояснится. И часто мы испытываем разные виды дисбалансов, перекосов в этой относительной жизни. В отношениях, в своем миропонимании, каких-то внешних ситуациях. Но учение Адвайты, Анутара Тантры призывает в первую очередь устранить главный дисбаланс в понимании природы ума, в понимании Бога и своей связи с Ним. Когда этот дисбаланс устраняется, постепенно другие виды дисбалансов тоже устраняются, и все гармонизируется.
Искатель. Какая асана является наилучшей? Махарши. Любая асана. Возможно, что это сукхасана, но все это не важно для джняны, пути знания.
С точки зрения воззрения и созерцания, любая асана годится для того, чтобы в ней созерцать. Мы должны научиться созерцать, стоя, сидя и лежа. Поддерживать воззрение и поддерживать созерцательную санкальпу. Принцип трех свобод учения означает свобода тела от какой-либо фиксированной асаны, свобода речи от какой-либо фиксированной практики речи, будь то молитва или мантра, свобода ума от какой-либо концептуальной теории, концепции, мысли, визуализации, чего-либо такого. Три свободы означает состояние сахаджи, природы ума, полностью не связано положениями тела, действиями речи и действиями ума. В этом надо разобраться. Если вы не понимаете, как же сочетать визуализацию, мантру или асану со свободой ума, вы должны вновь и вновь исследовать этот вопрос, чтобы у вас не осталось никаких сомнений. Как сочетаются метод и мудрость, воззрение и поведение и так далее.
Искатель. Отражает ли поза темперамент? Махарши. Да. Искатель. Каковы свойства и воздействия шкуры тигра, шерсти, шкуры оленя и прочего? Махарши. Некоторые обнаруживали их и рассказали о них в книгах по йоге. Они соответствуют проводникам и изоляторам в электромагнетизме и так далее. Но все это не имеет значения для пути знания. Поза в действительности означает положение и устойчивость в атмане. Она является внутренней, но другие люди, говоря об асанах, имеют в виду внешние позы. Искатель. Какое время лучше всего подходит для медитации? Махарша. А что такое время? Искатель. Расскажите мне, что это такое? Махарша. Время — это просто идея. Существует только реальность. Что бы вы ни подумали о ее природе, реальность всегда будет соответствовать вашим ожиданиям. Если вы назовете ее временем, то она время. Если существованием, то она существование и так далее.
Шри Рамана возвращает Эванса Венса к воззрению, а из воззрения к созерцанию. И мы, как садху, должны очень твердо укорениться в воззрении, хорошо утвердиться в созерцании и параллельно с этим понимать относительную реальность. Например, с точки зрения воззрения, единый вкус в отношении времени означает, что пребывание в брахмане днем и ночью всегда благоприятно. Созерцание поддерживать днем и ночью и самоосвобождение всегда правильно. С относительной точки зрения мы должны понимать, что такое динача-чария брахма-мухурта. Например, если вы соблюдаете динача-чарию, ложитесь пораньше. Если вы встаете пораньше, это благоприятно с точки зрения пран. Но это никак не влияет на ваше воззрение. Сочетать воззрение и поведение, понимать относительно абсолютные аспекты – это и есть путь садху.
Назвав реальность временем, вы делите ее на дни и ночи, месяцы, годы, часы, минуты. Время не является существенным для пути знания. Но некоторые правила и дисциплина полезны для начинающих. Искатель. Что такое путь знания джняна-марга? Махарша. Концентрация ума до известной степени является общей для знания и для йоги. Йога стремится к союзу индивидуума с всеобщностью, с реальностью. Такая реальность – не может быть новоявленной. Она должна существовать даже сейчас, и она существует. Поэтому путь знания пытается выяснить, как возникла ви-йога, разобщение. Это разобщение — лишь отделение от реальности.
Стоп. Под реальностью имеется в виду брахман, парамашива. Задача джняны – преодолеть разделенность и возвратиться к реальности парамашивы. Что для этого необходимо? Сначала нужна мысленная дисциплина, контроль мыслей, например, четкость изложения, четкость мышления, строгость, дисциплина мышления. Когда мысленная дисциплина обретена и мысленная энергия достаточно контролируется, вслед за этим следует практиковать мысленный минимализм. Мысленный минимализм означает, что большую часть времени вы не разговариваете сами с собой. Вы не концептуализируете, а стараетесь созерцать и осознавать. Вы вместо саморефлексии пребываете в пратьякше, прямом видении реальности. У вас мало мыслей в медитации – и мало мыслей, когда вы один сам с собой. Например, есть люди, которые любят много разговаривать сами с собой, обсуждать очень много. Но садху любит созерцать сам с собой. Его мысли используются только для общения с другими. Наконец, когда мысленный минимализм освоен, следующая стадия – это мысленный аскетизм. Мысленный аскетизм, когда мысли используются по максимуму, минимально. Это то, что называется антармауна в йога-васиштхе. Внутреннее молчание означает, вы практикуете аскезу в отношении мыслей, вместо мыслей, рассуждений и рефлексий вы прямо созерцаете. И благодаря прямому созерцанию вы пребываете в измерении парамашивы. Вы прямо постигаете то, что происходит. Когда вы овладеваете мысленным аскетизмом, состоянием антармауны, естественным образом происходит самоосвобождение. Потому что мысленный аскетизм позволяет вам направить всю свою энергию и уделить все свое внимание атману, внутренней божественной сущности. И самоосвобождение происходит естественно. В конце концов, вы переходите от мысленного аскетизма еще выше, в состоянии аманаски, не ума, в немысленной йоге, и практикуете аманаска-йогу. Есть текст Бабы Гаракханатха, так и называется, аманаска-йога. И он пишет, что будет, если практиковать ее 10 минут, 30 минут, час, несколько часов, один день, неделю, месяц, год, 3 года, как постепенно приходят результаты, изменения праны, ветры наполняются, шумно растворяются, тонкие элементы, божества элементов раскрываются, вплоть до пребывания очень долго. Это то же самое, что в лая-йоге антахкаран лая-чинтана и панчабхут лая-чинтана, растворение внутреннего инструмента эго и растворение 5 элементов. Аманаска, сахаджа, то есть немысленное, естественное состояние, шунья, пустота, сугата-гарбха, сущность всех сугат, то есть достигших освобождения, махамудра, великий символ. Много названий для этого состояния, но принцип заключается в том, что мы утверждаемся в немысленном, неумственном состоянии, практикуя мысленный аскетизм. И отсюда рождается способность к созерцанию и самоотдаче в преданности. Мысленный аскетизм означает, мы покидаем манастатву, мы покидаем ахамкарататву, и мы утверждаемся в буддхи-татве и в татвах повыше. Только из высших татв можно познать Бога. Покидать манас-татву, ахамкара-татву означает покинуть план ментального тела. Невозможно постичь Бога из ментального тела. И вот астральное тело, ментальное тело – это область саморефлексии, область мыслей. Когда мы практикуем мысленный аскетизм, мысленный минимализм, наша способность к созерцательному присутствию, переживанию дивья-бхавы возрастает. Это не означает, что вы не можете думать. Это не тупое состояние. Напротив, ваша мысль становится острой, заостренной, очень гибкой, изощренной даже, и когда надо, вы легко можете ее оперировать, но только когда надо. Но большую часть времени вы практикуете мысленный аскетизм.
Искатель. Что такое иллюзия? Махарши. Для кого существует иллюзия? Выясните это, тогда иллюзия исчезнет. Обычно люди хотят разобраться в иллюзии, но не исследуют, для кого она присутствует. Это глупо. Иллюзия есть нечто внешнее и неизвестное. Но сам искатель, чувство «я», считается известным и находящимся внутри. Раскройте ближайшее, сокровенное, не пытаясь понять далекое и неизвестное.
Чувство «я», чувство «яизм» доступно каждому. Мысленный аскетизм доступен каждому. Состояние ясности, возникающее, когда мы обращаемся к «я есть» осознаванию и практикуем мысленный аскетизм, называется созерцательным присутствием, самоосвобождением. Что означает самоосвобождение? у вас возникает состояние ясности. Это состояние ясности – это ваша сила, определенная внутренняя сила, позволяющая освобождаться от мыслей, концепций, эмоций и влияния на вас ситуаций. То есть тонкая майя уже не властна над вами, когда вы овладели амманасской йогой, когда вы завладели ясностью. И йогин, пресекающий саморефлексию, борющийся, буквально выслеживающий свой ум каждый день, каждый час и каждый миг, выслеживающий свою саморефлексию и пресекающий ее, побеждает. Когда он побеждает, в качестве подарка, приза, он получает ясность. Ясность и устойчивое созерцание. Когда появляется ясность, больше нет никакого замешательства, никаких ментальных вопросов. Больше нет дезориентации, потому что с помощью ясности душа прямо воспринимает Бога. Поскольку эта ясность не сама по себе, это ясность восприятия Бога. И хотя разные вопросы остаются в относительном, в отношении метода, но фундаментального замешательства, как ранее, уже нет. Душа способна прямо воспринимать Бога. Ее путь еще не закончился, но она больше никогда не изменяет свою точку зрения. Она не колеблется, она не заблуждается, ее невозможно околдовать, охмурить, сбить с толку, ввести в заблуждение каким-то образом, если не прилагать какие-то великие силы. Не изменяет свою точку зрения в том смысле, что ее внутренняя мудрость и ясность постоянна и независима. Отсюда рождается самодостаточность. Самодостаточность, пурнатва, целостность и полнота. Поскольку душа больше не нуждается в мыслях, как проводниках, душа прямо соединяется с Божественным Источником. Некоторые, пережив подобную ясность, называют это просветлением. Это нельзя назвать полным просветлением. Это именно ясность, которая является достижением йогина. Но просветление еще впереди. С точки зрения учения по 16 кала, ясность подобного рода занимает место где-то между передачей, зачатием и вынашиванием. Вот она здесь где-то. Тот, кто находится на этих стадиях, пребывает в неконцептуальной ясности, только разного уровня. Это ясность разного уровня. Просветление же его ожидает на стадии рождения. По классификации семи земель мудрости это примерно соответствует второй, третьей, особенно третьей земле мудрости. У такого йогина ответ на все фундаментальные вопросы приходит благодаря пребыванию в естественном состоянии. Он переориентирован с восприятия внешнего и восприятия концепций на ясность. Ясность, зародившись однажды, начинает постепенно обучать его изнутри. И хотя она еще не совершенна, и он понимает ее ограничения, тем не менее, если он ей пользуется, эта ясность, как внутренний садгуру, пробудившись, постепенно дает ему наставления. Эти наставления в виде тонких прозрений, тонкого понимания. И когда йогин, обладающий такой ясностью, изучает тексты, он видит эти тексты, прямо постигая их суть. Потому что через тексты он соединяется с источниками этих текстов, например, со святым Васиштхой, святым Ясой, с Бхайравой, с Шакти, со многими другими божествами, которые являются источниками этих текстов. Он получает шастра-крипу. Это и есть сватхьяя в истинном смысле. Дальше.
Искатель. Не посоветуете ли вы европейцам какую-нибудь определенную телесную позу? Махарша. Это могло бы быть целесообразно. Однако следует ясно понимать, что нет запрета на медитацию, и при отсутствии асан или установленного времени и прочих вспомогательных предписаний. Искатель. Есть ли у Махарши какой-то особый метод, передаваемый именно европейцам? Махарши. Все зависит от состояния ума конкретного человека. На самом деле здесь нет твердых фиксированных правил. Далее Эванс Венц.
Когда вы следуете пути Анутара-тантры, кроме трех главных правил, действительно в ней нет каких-то жестких правил. На пути трансформации в тантре очень много правил. Как правильно визуализировать, на какие ключевые точки медитировать, как работать с ветрами и каналами, потому что вы работаете с праной. Также на пути кундалини-йоги. Если вы соблюдаете эти правила, вы получаете результат. Например, лучезарное тело. На пути Анутара-тантры правил очень мало. Как не отклоняться от естественного состояния, как следовать трем главным принципам, но еще кое-что. Но в общем, главное правило сводится всего к одному – единое самая созерцание. Всегда и везде пребывать в воззрении и созерцании атмана.
Далее Эванс Венц стал задавать вопросы, которые в основном касались подготовительных ступеней йоги. И Махарши отвечал, что они – вспомогательные средства для йоги, которая сама является помощником в самореализации, цели всех и каждого. Искатель. Работа препятствует самореализации? Махарши. Нет. Для осознавшего себя есть только одна реальность – атман. А действия носят феноменальный характер, не затрагивающий атман. Даже когда осознавший действует, у него нет чувства делателя. Его действия непроизвольны, и он остается их наблюдателем, без какой-либо привязанности к ним. У таких действий нет цели. Даже тот, кто еще только практикует путь мудрости, джняна, может выполнять эту практику, будучи занятым работой. Это может оказаться трудным на ранних стадиях для начинающего, но после некоторой тренировки практика вскоре станет эффективной, и работа уже не покажется препятствием медитации.
Итак, действие из созерцания, действие из недеяния обладает тремя качествами. Первое – это действие без эгоистичной мотивации. Второе – это действие без присвоения плода и результата или желания его присвоить. Третье – действие без отождествления с действием и без отпечатка в сознании, когда копии действий не отпечатывается в уме. Когда эти три признака существуют, это означает, что йогин пребывает в недеянии, что он принял великое решение пребывать в созерцательном недеянии. И он перестает быть ответственным за свою за то, что он делает, за свои поступки. И он не получает карма-бхала, кармические результаты. Копии его поступков, копии его мотивов и надежд и страхов не записываются его сознанием. Что это напоминает? Иногда есть такие люди, которые одевают камеру на лоб, ездят на велосипеде по горам и затем выкладывают все это на YouTube. Они фиксируют свою жизнь. А действия в недеянии, в состоянии созерцания. Или бывают люди еще видеорегистраторы в автомобиле. И они все снимают, что с ними происходит. И это обсуждают другие. Действие в недеянии – это подобно тому, как вы выключили эту камеру. Больше ничего не остается. Если ничего не остается, соответственно, никто вас не может обсуждать. Этого никто не видит. Ничего не происходит больше. Вы ни с кем не можете это обсуждать. И вы не приписываете себе больше, что это с вами происходит.
Искатель. Что такое практика? Махарши. Постоянный поиск «я», источника эго. Выясните, кто я. Чистое я — реальность, абсолютное существование сознания блаженства. Если оно забыто, возникают все беды. Когда же человек крепко удерживает его, он уже не затрагивается бедами.
Сначала, практикуя мысленный аскетизм, мысленный минимализм, мы должны утвердиться в состоянии «я» как свидетельствующего сознания, «сакши» как свидетельствующее сознание. Далее, практикуя исследование «я» как свидетельствующего сознания, мы должны прийти к высшему свидетелю. Высший субъект, высший свидетель — это сам Шива. Его никто не может свидетельствовать, его никто не может пронаблюдать. Он сам является одним верховным наблюдателем. Движение вовнутрь, обнаружение внутреннего свидетеля и сознания, исследование этого внутреннего свидетеля, обнаружение внутри этого свидетеля, свидетеля другого порядка, снова его исследование, растворение оболочек ментального тела, растворение оболочек причинного тела, обнаружение высшего свидетеля, того единого, кого никто не может освидетельствовать, это и есть процесс воспитания сакши, процесс атмавичары. Атмавичара, начавшись, неизбежно заканчивается брахмавичарой, поскольку из исследования чувства «я» мы приходим к исследованию брахмана.
Искатель. Необходимо ли целомудрие брахмачария, чтобы осознать себя? Махарши. Брахмачария означает «живущий в брахмане». Она не связана с целомудрием, как это обычно понимают. Настоящий брахмачарин, то есть тот, кто живет в брахмане, находит блаженство в брахмане, который суть то же, что и атман — «я». Зачем тогда искать другие источники счастья? Фактически, именно покидание атмана всегда было причиной всех бед. Искатель. Является ли целомудрие обязательным условием для йоги? Махарши. Это так. Среди многих других вспомогательных средств целомудрие, несомненно, является одним из помощников для реализации. Искатель. Значит ли это, что оно не обязательно? Может ли женатый человек осознать себя, я атман? Махарши. Конечно, весь вопрос в готовности ума. Любой человек, женатый или неженатый, может осознать себя, поскольку атман, я, присутствует здесь и сейчас.
Стоп. Но по статистике неженатые достигают 10 раз чаще. Хотя женатые тоже достигают иногда. Принцип брахмачарья заключается в том, чтобы не иметь, во-первых, интереса к другому человеку так, как это имеют в миру. Интерес к другому означает желание получить от него энергию, удовольствие, общение, что-то такое, чего тебе самому не хватает. Когда ты не являешься полным, ты пытаешься это восполнить через что-то другое, через компанию, через общение. Шива является пурна, поскольку обладает пурнатвой. А когда человек не полон и не целостен, он ищет это снаружи. И он не ищет это духовным способом, он ищет это физическим способом. Через удовлетворение сексуального желания, получение материальных благ, получение чего-то, одобрения своего эго. И в этом смысле брахмачари означает что-то противоположное, когда душа не имеет такого интереса. Когда первичная самодостаточность реализована, и душа принимает решение искать счастье в Шиве и в Боге, у нее рождается некоторая самодостаточность. Тогда ее энергия начинает поворачиваться вспять. Она начинает течь вверх, вместо того, чтобы выходить через нижние чакры. Человек постепенно обретает качество уртхварета, того, кто способен заставить циркулировать энергию. Уртхваритасья-йога – это йога, которой владеет совершенство Шива, Дататрея и все ситхи. И она основана на управлении ветрами и каналами. Но ее сущность в том, чтобы быть самодостаточным и питаться энергией Бога, а не энергией других людей. Люди – это энергия. Боги – это тоже энергия. Ишвара, Шива – это величайшая энергия. И все души чем-либо питаются. Ни одна душа, кроме святых и освобожденных, пребывающих в Боге, не могут быть самодостаточными по той причине, что они не открыли атман. Они нуждаются во внешнем питании, светом, бхавой, мудростью, сознанием, любовью и так далее. Чем более душа самодостаточна, тем больше она питается от Шивы, от Всевышнего Источника, тем менее ей нужно питание от других. Преданность Богу означает, душа полностью переходит на питание энергии Бога и не нуждается во внешнем. В этом суть брахмачарьи. Когда душа стала полностью самодостаточной, у нее нет уже зависимости от других людей. Тогда брахмачарья, циркуляция энергии, уртхваритасья-йога становится естественной, поскольку энергия наполняется шумнанади и циркулирует вместо отклонений на других. Она не реагирует на других. Вайраги, отречение, это естественно появляется. В тантре есть сексуальные практики. Это факт, если почитать Писание. Однако овладение ими предполагает мастерство очень высокой квалификации, когда человек вышел за пределы человеческих ограничений, овладел уртхваритасья-йогой, и когда он самодостаточен. Они предназначены для почитания божеств, направления ветра сушумна-нади, и являются сугубо тайно охраняемой садханой, которая бережется от профанов, является сакральной частью йоги и анутара-тантры. И Дататрея пишет о них, и некоторые шиваитские тексты тантры. Однако ключ к владению этим энергиям заключается в том, чтобы покорить внутренних дакинь, внутренних божеств, полностью научиться быть самодостаточным и вводить прану в сушумна-нади. Другими словами, они могут использоваться тогда, когда йогину это уже все не нужно. Когда он полностью свободен от вожделения сексуального желания, желания отношений, когда он стал полностью самодостаточным, когда он обрел самадхи. Вот так. Когда йогин полностью обрел такую самодостаточность, стал уртхваритасья брахмачари, тогда он открывает в себе внутреннюю энергию, и он не нуждается в женщине, в мужчине, потому что внутренняя женщина, внутренний мужчина у него пробуждены внутри. И он визуализирует божеств, например, находящихся в сексуальном соитии. Есть тантрийские методы, когда выполняется подобная визуализация для того, чтобы воссоединить внутренних женских и мужских божеств. Это связано с очень тонкими ветрами. Это одна из форм брахмачарьи.
Если бы атман не был таким, а достигался какими-то усилиями в какие-то иные сроки, если бы он был чем-то новым, тем, что требуется приобрести, то за ним не стоило бы и гнаться. Ибо то, что не является естественным, не может быть также и постоянным. Но я говорю именно то, что атман существует здесь и сейчас, и только он один. Вопрос. Так как Бог присутствует во всем, человек не должен отнимать жизнь, какая бы она ни была. Право ли общество, отнимающее жизнь убийцы? Может ли государство так поступать? В христианских странах начинают думать, что это было бы несправедливо. Махарша. А что толкнуло убийцу к совершению преступления? Та же самая сила присуждает ему и наказание. Общество или государство – только орудие в руках этой силы. Вы говорите об отнятии одной жизни, а как насчет бесчисленных жизней, потерянных в войнах? Вопрос. Это так. Потеря жизни в любом случае является злом. Можно ли оправдывать войны? Махарша. Для осознавшего себя, того, кто всегда остается в атмане, потеря одной, нескольких или даже всех жизней в этом мире или во всех трех мирах ничего не меняет. Даже если он случайно уничтожит всех, никакой грех не затронет столь чистую душу. Бхагавад-гита говорит: «Тот, кто свободен от понятия эго, чей интеллект не привязан, даже уничтожив все миры, он бы не убивал и не был бы связан результатами своих действий». Вопрос.
Стоп. Когда йогин обладает пробуждением, он не действует, он проводит различные энергии, божественные силы. Тогда он не убивает, а убивает та божественная сила, которая действует через него. Но кармическая ответственность на него ложится в той мере, в какой он отождествлен с этим действием или не отождествлен. Дальше. Для обычного человека, конечно, ахимса должна быть непреложным законом. В противном случае нарушение ахимсы приводит к рождению в адах, получению ментального тонкого тела в адах, поскольку та же самая сила будет возвращать ему результаты.
Дальше. Вопрос. Но разве действия человека не влияют на его личность в последующих рождениях? Махарша. Разве вы рождены сейчас? Почему вы думаете о новых рождениях? На самом деле нет ни рождения, ни смерти. Пусть тот, кто считает, что он рожден и думает о смерти и о соответствующих смягчающих полумерах.
Нет ни рождения, ни смерти – это точка зрения Турьи. Также состояние сушупти. Шри Рамана Махариши пребывает в измерении Джаград Турья и Джаград Сушупти. Это состояние сна без сновидений за пределами сна без сновидений. Иметь тело или нет, быть проявленным или нет, здесь не особо важно. Сам факт рождения и смерти здесь видится не более чем иллюзия. Однако для обычного человека сам факт рождения и смерти является очень важным, поскольку он укоренен только в Джаград, а Турья и Сушупти для него неведомо. Итак, с помощью созерцания и самоотдачи мы постепенно должны открыть дорогу в сверхсознательное. Сверхсознательное – это карана шарира, причинное тело, сон без сновидений. По дороге в сверхсознанию нам предстоит пройти через бессознательное, тонкое тело. Тонкое тело – свапна, сверхсознательное – это сушупти. И вот пока человек пребывает в измерении Джаград, все хорошо. Но когда он погружается в бессознательное, могут возникнуть большие сложности. Если он не воспитает устойчивую джняну, мысленный аскетизм, самоосвобождение до того, как он проникнет в бессознательное. Если он не установит связь с измерением сушупти наяву. Поэтому традиционно на пути джняна-йоги рекомендуется устанавливать, утверждаться в состоянии джаград сушупти, а затем проникает в состояние свапна. Утверждаться в джняне, в самоосвобождении, с тем, чтобы кармы, находящиеся в тонком теле, не могли повлиять на йогина. Часто неопытные духовные искатели, не имеющие традиции, экспериментируют с бессознательным. Например, их приглашают в Перу на сессии с айаваской. Одна сессия, вторая, третья. Такие опыты, колоссальные опыты. Они говорят, я за месяц пережил то, что не мог бы за 20 лет. Но потом могут быть большие сложности, большие проблемы. Потому что однажды, открыв бессознательное, человек открывает ящик Пандоры. Бессознательное начинает влиять на него. И он не может его контролировать, потому что не очищен ум, не создана основа в виде джняны, в виде созерцательного присутствия и самоосвобождения. То же самое и с другими практиками. Поэтому принцип: мы не стремимся в бессознательное, мы стремимся в бодрствование развить джняну и преданность, реализовать джаград сушупти, джаград турья. Наяву мы не стремимся сразу к савикальпа самадхи, глубоким тхьянам. Йога сновидений также является методом более продвинутым, хотя и мягким. Наша задача в состоянии джаград утвердиться в джняне и преданности и хорошо очистить себя. Создать устойчивую связь с причинным телом и атманом. И когда мы утвердились в этом, мы можем свободно входить в бессознательное, и бессознательное больше не будет оказывать влияние. Мало кто способен выстоять перед бессознательным, не подготовившись. Бессознательное просто может очаровать, околдовать, смести, просто вот размазать тонкое тело духовного искателя. Бессознательное контролирует все в жизни. Все контролируется тонким телом, но само тонкое тело контролируется причинным. Поэтому, чтобы противостоять натиску тонких карм тонкого тела, надо утвердиться в причинном теле. А причинное тело – это джняна и бхакти. Самое освобождение, созерцание и преданность. Дальше.
Вопрос. Сколько времени понадобилось Махарше, чтобы осознать себя? Махарше. Такой вопрос задан потому, что воспринимаются имена и формы. Эти восприятия являются результатом отождествления эго с грубым телом. Когда эго отождествляется с тонким умом, как в сновидениях, тогда и восприятия также являются тонкими. Но в глубоком сне нет восприятия. Разве тогда еще не было эго? Но если бы эго не было, то не могло бы быть и памяти о глубоком сне. Кто тогда крепко спал? В своем глубоком сне вы не говорите, что вы спите. Вы говорите об этом сейчас, когда находитесь в состоянии бодрствования. Эго, следовательно, является одним и тем же в бодрствовании, сновидениях и глубоком сне без сновидений. За этими состояниями найдите основополагающую реальность. Это реальность, которая лежит в их основе. В ней есть только бытие. В ней нет ни вы, ни я, ни он. Нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Она находится за пределами времени и пространства, вне того, что можно выразить. Она вечно здесь. Так же, как дерево образует ростки на своих корнях, перед тем, как принесет плоды и погибнет, а эти ростки, если их пересадить, снова сделают то же самое, так и первоначальный древний учитель, рассеивающий сомнения своих мудрых учеников, пребывая в молчании, оставил ростки, которые всегда размножаются. Гуру – это росток того учителя, Дакшинамурти. Ваш вопрос не возник бы, если бы вы осознали себя, Атман.
Часто возникает множество вопросов, причем эти вопросы могут быть не технического характера, касающихся методов, упай, тонкостей практики, а вопросы психологического характера. Это простые вопросы. Как совладать с гневом, с раздражением, с гордостью, с соперничеством, с привязанностью, с беспокойством ума? Эти вопросы не возникают, если мы правильно пребываем в умственном аскетизме, если мы пребываем в состоянии аманаска в правильном созерцании. Они не возникают, если мы практикуем умственный минимализм и преодолеваем саморефлексию. И часто, если йогин не преодолевает саморефлексию вначале, решительно утвердившись в естественной осознанности, этот период может для него затягиваться на долгое время. Он словно попадает в болото тонкого тела, манас-таттвы, ахамкара-таттвы и не может выбраться. И ни в коем случае не следует оставаться в этом болоте слишком долго. Нужно, решительно применяя действие, грести очень быстро в сторону буддхи-таттвы, в сторону состояния без рефлексии, прямого постижения, недвойственного осознавания и пустотности всех явлений, безрефлексивного восприятия реальности, того, что называют протягша. И путь для этого — любовь к Богу, которая растворяет все двойственные представления и умственный аскетизм. Умственный аскетизм означает ежемгновенно пребывать вне вынесения оценок и суждений с обнаженным осознаванием и противопоставить постоянным ярлыкам, суждениям и оценкам их отсечение и самоосвобождение. Противопоставить это вечно юное самоосвобожденное состояние. Тогда никаких психологических вопросов, никакой сложной психологии не будет. Будет только радость, смех, сила духа, вера, преданность, энтузиазм в созерцании и состояние вне ума. Часто психология начинает одолевать тех, кто много рефлексирует. Психология отношений, психология собственного ума. Все это разрастается в целую вселенную. Но йогин здесь должен действовать прямо. И это дух безрефлексивного самоосвобождения. И святые рекомендуют, если вы стремитесь остановить эту рефлексию, просто негромко, но решительно выкрикните «хум». Если хум не работает, сделайте это с пхат. Но пхат не надо применять слишком. Но в каких-то условиях это надо делать. Затем расслабьтесь в невымышленной, безыскусной, естественной осознанности. Наблюдайте то, что происходит, и напитывайте силы, исходящие из этого состояния. Вся ментальная запутанность, вся запутанность психологии отношений, вся психологическая запутанность мгновенно уходит. Это подобно рассечению. Князь Александр Македонский рассек сложный узел-головоломку, который ему предложили развязать жрецы одного храма, поскольку было пророчество, что тот, кто развяжет этот узел, станет императором всего мира. И они предложили ему развязать. Он вытащил меч, просто разрубил этот узел. Поэтому вышло выражение такое – «разрубить Гордиев узел». Таким же образом садху должен уметь разрубать Гордиев узел своего эго, рассекать его прямым восприятием реальности в обнаженном осознавании. Научиться самому себе делать ежемгновенное прямое введение в естественную осознанность сахаджи. И когда ученик приходит к гуру с психологическими вопросами, то гуру встречный ему вопрос задает. А как обстоят дела с обнаженным безрефлексивным осознаванием? Потому что если оно у тебя есть, то психологических вопросов не будет. Будет вопрос: гуру, поехать ли мне проповедовать туда, может быть? Или что приготовить, какой суп? Так? Может быть, будут вопросы по тонкостям визуализации, поскольку это требует логика метода. Но никаких личностно-психологических вопросов не будет, поскольку в естественной осознанности нет вопросов. Она сама является ответом. И что мешает пребывать в этом ответе? Напитываться его силой, его благодатью, его энергией, его любовью, вдохновением. Что мешает? Ум. Но мы же решили практиковать мысленный аскетизм. Ум не решил. Есть карма еще.
Отвлечение.
Отвлечение.
Наслаждение ментальной ясностью.
Наслаждение ментальной ясностью. И вот когда вы говорите так, вы предполагаете, что есть некие силы сильнее, чем вы, так? Что есть некто, кто хочет у вас наслаждаться ментальной ясностью. Но вы могли бы нас объяснить тому, кто хочет наслаждаться ментальной ясностью, что надо по-другому действовать. Вы, ваша позиция какова? И вот здесь часто мы сталкиваемся, или отвлечение, или что-то другое. И здесь мы сталкиваемся, что наша позиция в этом смысле непроясненная, что мы как бы еще этой позиции не особо имеем, что мы там еще не родились на этом плане. И стадия зачатия как раз предполагает, а стадия рождения предполагает, что мы полностью родились, а стадия зачатия, что мы начали там рождаться. То есть на самом тонком плане мы должны принять для себя какие-то очень-очень важные решения, которые затем будут определять всю нашу жизнь. И это решение пребывать во зрении недвойственности, решение пребывать в созерцании. И великое решение – пребывать в недеянии. И вот когда мы принимаем эти великие решения, мы рождаемся немножко на этом плане. Мы уже просто так не позволяем уму наслаждаться, потому что есть более высокая инстанция. Мы не позволяем уму отвлекаться, потому что есть более высокая инстанция, контролирующая ум. Но что, допустим, делать, если не происходит такого, если мы еще на этом плане никак не можем родиться, занять позицию? Надо призывать благословение святых древоприбежища.